Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных новостях в выпуске. Самолет с 4 из 6 тяжелораненых при взрыве в Пятигорске вылетел в Москву. МЧС России предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и в Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. На Филиппинах сегодня 35 человек погибли в катастрофе пассажирского автобуса. Самолет с 4 из 6 тяжелораненых при взрыве в Пятигорске вылетел в Москву. В больнице города остаются 18 из 30 пострадавших.
6 человек, 2 прооперировали, сделали трепанацию, убрали очаги повреждения мозга. Остальные практически обработаны без оперативного лечения. В основном у всех ушибы мозга легкой степени. Больные тяжелые, которые были у нас, забрали в Москву. Там было проникающее ранение мозга. И 2 точно такой же больной. И 2 больных с повреждениями зрительных нервов.
Рассказал журналистам один из врачей Пятигорской больницы. Правоохранительные органы установили владельца автомобиля, взорванного во вторник рядом с кафе. Все выезды из Пятигорска перекрыты. По данным следствия, в машине сработало безоболочное взрывное устройство мощностью примерно 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывом практически разрушено здание кафе, возле которого был припаркован заминированный автомобиль. Повреждены соседние дома. МЧС России предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. По данным министерства, ситуация с пожарами в этих регионах стабилизировалась. Новых очагов не возникает, оставшиеся практически потушены. Сотрудники российского ядерного центра в городе Сарове Нижегородской области вернулись на рабочие места. Они были эвакуированы 2 недели назад в связи с пожарами в окрестностях города. Некоторые районы Москвы сегодня утром были задымлены из-за продолжающихся пожаров в Рязанской и Владимирской областях. В Кемеровской области сегодня началась откачка воды из аварийной шахты «Распадская». Как сообщил Интерфаксу представитель Распадской угольной компании, откачка воды из горных выработок позволит продолжить поиск 23 шахтеров, которые числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось, что эти работы займут около 2 месяца. В ночь на 9 мая на Распадской произошли 2 взрыва. Погибли 67 человек, более 130 получили ранения. В центре Москвы правозащитники проведут сегодня акцию протеста против коррупции и необоснованного прекращения судебных процессов по коррупционным делам. Пикет организован Движением за права человека и правозащитниками из Башкирии. Акция против коррупции и казнократства состоится сегодня и в Петербурге, сообщает интернет-сайт Каспаров.ру.
Радио «Свобода». Новости.
На Камчатке найдены тела 4 из 7 рыбаков, находившихся на рыболовном плашкоуте, который потерпел крушение в Охотском море. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Мельник.
Все 4 тела опознаны, поиски остальных продолжаются, сообщили в Камчатском МЧС. Там пока не говорят ни имен, ни дат рождения погибших. Известно лишь, что один из найденных мужчин был бригадиром на затонувшем судне. Эту информацию подтвердили в транспортной прокуратуре региона. Там говорят, что сейчас в Соболевском районе, где и затонуло судно, работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства трагедии. В ведомстве не исключили, что в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. Помимо следователей, в районе продолжают работать и спасатели. В операции по обнаружению пропавших людей принимают участие 50 человек и 13 единиц техники, говорят в МЧС. Отмечу, что 7 из тех, кто находился на судне, жители Камчатки, один мужчина приехал из другого региона. Судно затонуло в устье реки Кяхта в Соболевском районе Камчатки. На его борту было 8 человек, и только одному удалось выплыть. Его отправили в больницу, и, как говорят врачи, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, судно находилось в исправном техническом состоянии. Однако в день трагедии в районе был шторм, но, несмотря на это, судно вышло в море и перевернулось во время подъема морского невода. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
На Филиппинах сегодня 35 человек погибли в катастрофе пассажирского автобуса. По сообщению полиции, автобус упал с высоты 50 метров в ущелье в провинции Бенгвет на севере Филиппин. 6 человек, в том числе водитель автобуса, госпитализированы в критическом состоянии. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге. На юго-западе Китая в результате оползня пропали без вести по меньшей мере 67 человек. Грязевой поток, вызванный проливными дождями, сошел на город Пулади в провинции Юньнань. Агентство Синьхуа сообщает, что размыты дороги, нарушено электроснабжение, повреждена система телекоммуникаций. На слушании в суде Чикаго во вторник присяжные признали бывшего губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича виновным лишь по одному из 24 предъявленных ему обвинений. Следствие также вменяло Благоевичу мошенничество, коррупцию и попытку продать место президента США Барака Обамы в Сенате.
Как стало известно, коллегия присяжных признала бывшего губернатора Рода Благоевича виновным в даче ложных показаний ФБР. По остальным обвинениям присяжные не пришли к единому мнению. Коллегия не смогла решить, доказаны ли эти обвинения, и мы собираемся в скором будущем вновь расследовать их.
Сообщил окружной прокурор Патрик Фицджеральд. Сам бывший губернатор Иллинойса заявил.
Я не нарушал законов. Я не сделал ничего плохого. Федеральные власти и прокурор сделали все возможное, чтобы обвинить меня и подвергнуть преследованиям.
Сказал Род Благоевич. В Исландии обнародованы результаты тестов ДНК, которые помогут определить наследников экс-чемпиона мира по шахматам Бобби Фишера. Результаты тестов показали, что 9-летняя филиппинская девочка не является дочерью покойного шахматиста, вопреки утверждениям ее матери, бывшей подруги Фишера Мэрилин Янг.
Таким образом, филиппинская девочка больше не будет участвовать в правовом разбирательстве. Следующим этапом станет определение того, кто по закону должен стать наследником Бобби Фишера. Мои клиенты, его родственники в США, или же женщины из Японии, называющие себя его женой.
Заявил исландский адвокат Олафур Йонсен, представляющий интересы племянников Фишера. В сентябре в Рейкьявике пройдет судебное заседание, которое решит, кого из родственников Фишера объявить его наследником. Бобби Фишер, считающийся одним из самых гениальных шахматистов 20 века, умер в Исландии в январе 2008 года, не оставив завещания. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главная тема этого информационного часа. Последние новости из Пятигорска о расследовании взрыва, в результате которого вчера были ранены 30 человек. В Кемеровской области на шахте «Распадская», где в мае этого года произошли взрывы, начата откачка воды. Главная задача – достать людей, оставшихся под землей и до сих пор считающихся пропавшими без вести. В России могут упразднить Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. Помощь пострадавшим от пожаров. Почему в этом процессе царит неразбериха, а усилия волонтеров и благотворительных организаций остаются невостребованными? Сегодня в Сочи состоится встреча Дмитрия Медведева с президентами Пакистана, Афганистана и Таджикистана. И культура. В России вышла в свет книга знаменитого британского писателя Исаака Уолтона «Искусный рыболов или медитация для мужчины». В Пятигорске продолжается расследование взрыва около одного из кафе в центре города. Напомню, взорвался автомобиль, ранения получили 30 человек. Основная версия – теракт. По одной из версий, этот теракт могли осуществить боевики, подчиняющиеся Доке Умарову, для того, чтобы продемонстрировать свои возможности после произошедшего в их рядах на прошлой неделе серьезного конфликта. Однако у независимых экспертов возник вопрос, почему в таком случае взрывное устройство не было начинено поражающими элементами, как это обычно бывает при подобных терактах. Российские власти опасаются новых взрывов. Сегодня московская милиция была переведена на усиленный режим службы. Под особый контроль взяты столичное метро, железнодорожные вокзалы и аэропорты, а также места массового скопления людей. Сейчас на прямой связи из Пятигорска наш корреспондент Лада Леденева. Здравствуйте, Лада. Какие новости расследования этого взрыва есть на этот час? У нас прервалась связь. Мы попытаемся связаться с Ладой Леденевой буквально через несколько минут. А пока репортаж на другую тему. Сегодня, как мы только что говорили, в Кемеровской области началась откачка воды из шахты «Распадская». Она была затоплена при тушении пожара, а он, в свою очередь, возник после нескольких взрывов метана 9 мая этого года. Жертвами этой трагедии, по официальным данным, стали 12 горняков, однако еще несколько десятков человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. И основная цель, начавшаяся сегодня операции, достать из-под земли погибших или выживших, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кемерово Нина Абилюнас.
Спасатели продолжают работу по локализации крупного пожара на шахте «Распадская». Как сообщил заместитель главного инженера шахты Владислав Вальц, для решения этой задачи возводят специальные взрывоустойчивые перемычки. Бетон с пластификатором подается внутрь шахтовых стволов через пробуренные скважины. Насосы поддерживают постоянный уровень воды в восточном наклонном стволе 6-7 пластов. Концентрация метана в пределах норм. казармы. В ближайшие сутки двое спасатели планируют начать откачку воды. По словам губернатора Кузбасса Амана Тулеева, под землей сейчас целое озеро 800 метров длиной и 400 метров шириной. Это около 2,5 миллионов кубометров воды. После того, как вода будет откачана, начнутся поисковые и восстановительные работы. Главная задача на данный момент – достать оставшихся под землей 11 горняков. Предположительно, к концу сентября спасатели выйдут на точку, где они могут находиться. Следственное управление наконец-то сможет осмотреть место аварии, подтвердить или опровергнуть предварительные выводы расследования. По данным службы управления персоналом Распадской, в настоящее время количество шахтеров, трудоустроенных на другие предприятия компании, около 200 человек. Все остальные работники шахты, за исключением находящихся в отпуске или на больничном, обеспечены работой на самом предприятии. На сегодняшний день в лечебных учреждениях Междуреченской и Москвы находятся двое пострадавших при аварии. Начать добычу угля на Распадской можно будет уже через месяц. Тулеев попросил ускорить соответствующую экспертизу проекта по восстановлению шахты. Губернатора поддержали и сами горняки, и вице-премьер Игорь Сечин. Как отметил последний, запасы Распадской составляют чуть более 1 миллиарда тонн. Предприятие способно работать еще 80 лет. В течение месяца планируется запустить досрочно лаву номер 9. Тем временем на счету, куда поступали добровольные пожертвования семьям погибших, осталось 23 миллиона рублей. По предложению губернатора эти деньги неприкосновенны до тех пор, пока не будут подняты тела погибших. Сам Тулеев предлагает выплатить из этих средств по 200 тысяч семьям погибших, по 75 тысяч шахтерам, получившим тяжелые травмы, и по 30 тысяч легко раненым. Главный праздник Кемеровской области – День шахтеров в дань памяти погибшим горнякам и спасателям пройдет скромнее, чем в предыдущие годы, без лишней помпезности. По мнению губернатора, угольные территории Кузбасса должны ограничиться в этом году приемами вдов и членов семей погибших шахтеров, встречами с ветеранами и заслуженными людьми угольной отрасли, в которые сейчас грядут изменения. Майские протесты горняков дали небольшой, но результат. До 70% увеличена постоянная часть заработка шахтеров, а 30% составляет переменная. Теперь, если по какой-то причине план не выполнен, зарплата горняка упадет не в разы, а максимум на 1/3. Отраслевое соглашение по этому вопросу все собственники шахты должны подписать до 29 августа. При подписании соглашения каждой шахте подходит индивидуально. На самой же Распадской средняя зарплата возросла до 40 тысяч рублей в месяц, правда, при этом не учитывается квалификация и стаж работы горняка. И потому такой уравнительный подход некоторых шахтеров не устраивает. Нина Абелюнас, Кемерово, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас мы возвращаемся в Пятигорск. Нам удалось восстановить связь с нашим корреспондентом Ладой Леденевой. Она расскажет последние новости расследования взрыва, который произошел вчера в центре города, в результате которого были ранены около 30 человек. Еще раз здравствуйте, Лада.
Здравствуйте. Четверо раненых в результате теракта в центре Пятигорска сегодня отправлены специальным самолетом для лечения в клиниках Москвы. Они получили тяжелые травмы. Это женщина и трое мужчин, в том числе 16-летний подросток с тяжелым поражением глаз. Специальный самолет Як-42 был прислан в Минеральные воды из московского аэропорта Домодедово и в эти минуты уже должен приземлиться в Москве. Всего в результате теракта на проспекте Кирова пострадали 30 человек. Как рассказал главврач Центральной городской больницы Пятигорска Семен Маршалкин, на данный момент в Пятигорской городской больнице находится 18 пострадавших с травмами разной степени тяжести. Раненых могло быть намного больше. На проспекте много магазинов и летних кафе. Это, пожалуй, самое оживленное место в городе. Но незадолго до взрыва прошел дождь, который разогнал отдыхающих. Кроме того, устройство не было начинено поражающими элементами, поэтому обошлось без жертв. Безоболочное взрывное устройство, заложенное в автомашине ВАЗ-2106, работало во вторник в 16:15 по Москве. Взрывом полностью разрушено летнее кафе по улице Кирова. Серьезно пострадали еще одно кафе и обувной магазин. Повреждены соседние дома, трамвайный вагон и припаркованные рядом автомашины. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям «Теракт», «Покушение на убийство» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». На данный момент по уцелевшему госномеру взорвавшейся машины установлен ее владелец. Это житель города Георгиевска Ставропольского края. Он объявлен в розыск.
Лада, какую помощь власти собираются оказать пострадавшим?
Размер материальной помощи пострадавшим уже объявлен от 50 до 100 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор края Валерий Гаевский, побывавший на месте взрыва. Он осмотрел место происшествия и навестил раненых в больнице. Расследование уголовного дела по факту взрыва в Пятигорске взял на особый контроль исполняющий обязанности генпрокурора России Александр Буксман. Он поручил первому заместителю генпрокурора, председателю Следственного комитета при прокуратуре России Александру Бастрыкину организовать тщательное и всестороннее расследование обстоятельств преступления. преступления. По указанию Буксмана на место происшествия выехал прокурор Ставропольского края Иван Полуэктов. Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин доложил президенту России Дмитрию Медведеву о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим. Милиция городов Кавказских минеральных вод переведена на усиленный вариант несения службы. Объявлена операция «Вулкан» и план «Перехват».
Спасибо, Лада. Лада Леденева рассказала последние новости о расследовании взрыва в Пятигорске, в результате которого пострадали около 30 человек. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет с 4 из 6 тяжелораненых при взрыве в Пятигорске вылетел в Москву. В больницах города остается 18 пострадавших. МЧС России предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. В Кемеровской области началась откачка воды из аварийной шахты «Распадская». На юго-западе Китая в результате оползня пропали без вести по меньшей мере 67 человек. В Исландии обнародованы результаты тестов ДНК, которые помогут определить наследников экс-чемпиона мира по шахматам Бобби Фишера. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Латинские надписи Петербурга, рассказ Михаила Талалая. Есть ли секс в Америке? Эссе Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу», воспоминания уголовника и писателя Михаила Демина. А также культурная панорама и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в эфире «Свободы» в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Сегодняшний «Коммерсант» сообщает со ссылкой на свои источники, что Владимир Путин поручил министру культуры Александру Авдееву подготовить проект президентского указа о передаче функций Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, сокращенно Росохранкультура, непосредственно министерству. Единственный исполнительный орган власти, выступающий против строительства 400-метрового небоскреба «Охта-центр» в Санкт-Петербурге, может быть упразднен. Решение премьер принял в тот момент, когда проект обсуждался Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
По информации газеты «Коммерсант», в Министерство культуры, Росохранкультура, а также Минэкономразвития и Министерство финансов поступило одобренное Владимиром Путиным письмо министра культуры Александра Авдеева. В нем предлагается передать его министерству функции органа исполнительной власти по охране культурного наследия, авторского права и смежных прав, а также по контролю, надзору и нормативно-правовому регулированию в этой сфере. Все эти функции с мая 2008 года исполняет подведомственное Министерство культуры Росохранкультура, напоминает газета «Коммерсант». Сама резолюция Владимира Путина и стремительность, с которой он дал ход документу, может свидетельствовать о решимости премьера упразднить Росохранкультуру вслед за ликвидированным в мае 2008 года агентством «Роскультура», который возглавлял экс-министр культуры Михаил Швыдкой. Однако последнее слово в изменении структуры исполнительных органов власти, согласно действующему законодательству, остается за президентом. Свой нынешний статус, напоминает газета «Коммерсант», Росохранкультура обрела вскоре после инаугурации Дмитрия Медведева, и, по сведениям источников газеты в Министерстве культуры, служба поддерживается Кремлем в качестве внутриведомственной прокуратуры. Прокомментировать инициативу Владимира Путина я попросила члена экспертного совета при Росохранкультуре Михаила Мильчика.
Безусловно, поддерживаю эту инициативу по одной простой причине. Потому что в стране существовала абсолютно недопустимая ситуация, при которой охрана культурного наследия была разделена между двумя системами. Система федеральной охраны Росохранкультуры и система региональной охраны, местной и, как правило, малоинициативной и мало обладающей недостаточными правами местные органы охраны. В результате охрана, как правило, сводилась к перетягиванию каната между одними федеральными органами Росохранкультуры и региональными. Долгие споры, кто за что отвечает. В результате памятники чаще всего оказывались бесхозными, с ними можно было делать все, что угодно. И, как известно, у семи нянек дитя без глаза. Поэтому, если упразднение Росохранкультуры одновременно подразумевает создание, а может быть лучше сказать воссоздание, единой вертикально ориентированной системы государственной охраны культурного наследия, то это благо. Ситуация в стране с охраной культурного наследия катастрофическая.
Заключил Михаил Мильчик. Письмо министра 29 июля появилось именно тогда, когда на 34-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бразилии обсуждался вопрос о строительстве небоскреба Охта-центра. В мае именно глава Росохранкультуры Александр Кибовский обнародовал письмо помощника президента Российской Федерации Сергея Приходько федеральным и региональным органам власти, согласно которому Дмитрий Медведев поддержал позицию ЮНЕСКО и гарантировал соблюдение России международных норм в сфере охраны памятников. Тогда господин Кибовский заявил, что если Росохранкультура получит полномочия по контролю за соблюдением Европейской конвенции всемирного наследия, то примет жесткие меры по воспрепятствованию нарушению законодательства, в том числе петербургскими властями. Определить такой орган с предоставлением ему достаточных прав и рекомендовала сессия ЮНЕСКО как раз в тот момент, когда Владимир Путин договаривался с Александром Авдеевым об упразднении Росохранкультуры, подчеркивает газета «Коммерсант». Источник в околоправительственных кругах сообщил газете, что, по его информации, решение было принято до событий вокруг Охта-центра и связано с проверкой счетной палаты. На вопрос, есть ли связь между упразднением Росохранкультуры и ситуацией вокруг Охта-центра, отвечает Михаил Мильчик.
Я скажу более осторожно, не хотелось бы увязывать, потому что все-таки в этом смысле в отношении перспектив строительства Охта-центра позиция Росохранкультуры была, конечно, не только правильной, но и основанной на законе, что очень существенно. И в этом смысле, конечно, ее можно и нужно было всем, кто хочет все-таки соблюдение законов, поддержать.
Подчеркнул член экспертного совета при Росохранкультуре Михаил Мильчик. В Росохранкультуре и Министерстве культуры «Коммерсанту» подтвердили, что документ поступил к ним на прошлой неделе, уточнив, что никаких указаний по его реализации не поступало. В пресс-службе правительства Российской Федерации «Коммерсанту» сообщили, что вопрос действительно обсуждался, но комментировать его преждевременно, поскольку решение окончательно не принято и находится на уровне проработки, пишет газета «Коммерсант». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы охраны культурного и исторического наследия. Музей усадьбы Архангельская грозит уничтожение, считает во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры. 600 гектаров охранной зоны вокруг памятника федерального значения, собственники и арендаторы земель, среди которых, по некоторым данным, есть бизнесмен Виктор Вексельберг, хотят вывести из-под защиты государства и отдать под застройку. Подробности расскажет Кристина Горелик.
Усадьба Архангельская в Подмосковье по праву заслужила название «Русского Версаля». Дворцово-парковый ансамбль конца XVIII века расположен на берегу Москвы-реки в 2 километрах от города Красногорска. Оттуда с возвышенности открывается прекрасный вид на Замоскворечье. В разное время усадьбу посещали писатели Карамзин, Пушкин и Вяземский, литераторы Герцен и Огарев, художники Серов и Бенуа. И вот теперь над памятником федерального значения нависла угроза уничтожения. Сам памятник занимает площадь около 60 гектаров. Охранная зона вокруг усадьбы – это 600 гектаров. Часть этой земли продана, часть дана в аренду. И теперь собственники и арендаторы предложили так подкорректировать охранную зону вокруг усадьбы, чтобы можно было на ней свободно вырубать великовозрастные деревья и проводить застройку. Рассказывает член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Красногорского района Галина Реали.
Та корректировка, которая была предложена последняя, она чудовищна, потому что она сокращает в разы зоны охраны памятника и к его сохранению только внутри решетки санатория 60 с небольшим гектаром. Просто уничтожает ландшафт. Это будет такой местечковый музей, обычный, без панорамы и без своего вида. И его никто уже в дальнейшем не будет сравнивать с Версалем. Это действительно замоскворецкие дали, так называемые. Это восхитительный пейзаж вообще. Ну, это все будет уничтожено. уничтожена, потому что понятно, что когда речь идет о больших деньгах, то никто уже не думает о культурном наследии и будущих поколений.
А кто именно заказал корректировку зон?
Я не могу назвать эти фирмы, но это фирмы, которые вот являются собственниками, арендаторами земельных участков. В частности, Виксельберг, хотя я не знаю, он официально ли является арендатором двух рощ Аполлоновой и Горятинской, на него ли это оформлено, но то, что он обращался с письмом к министру, это факт. Просьбой признать эти две исторические рощи не историческими. Недавно было вообще просто вопиющее нарушение. В охранной зоне памятника было вырублено по распоряжению главы Красногорской администрации 959 великовозрастных огромных деревьев. Это было совершенно бессовестное вообще мероприятие. Ночью рабочие, когда мы приехали в 5 утра, деревья были уже повалены. Вмешалась прокуратура, вынесла протест. И глава администрации должен высадить за одно вырубленное дерево, должен посадить 3 новых. Вот это на сегодня так. А что дальше будет, это никто не знает.
Во вторник состоялось совещание у заместителя министра культуры России Бусыгина по корректировке охранных зон музея-усадьба Архангельская. Официального результата этой встречи пока нет. Однако, по некоторой информации, корректировка охранных зон, предложенная собственниками и арендаторами охранных земель вокруг Архангельского, несмотря на все старания и значительные ресурсы, не нашла понимания у заместителя министра. Это значит, что у усадьбы еще есть шанс сохранить прекрасный вид на Замоскворечье и звание подмосковного Версаля. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Международные новости. Корейская Народно-демократическая Республика отвергла план объединения со своим южным соседом, предложенный президентом Южной Кореи Ли Мин Баком 2 дня назад. Пхеньян назвал план нелепым и вновь обвинил Сеул в попытке подготовить военное вторжение на север Корейского полуострова. Подробнее об этой новости расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Ну, собственно, никто из специалистов не сомневался в том, что план будет отвергнут. Напомню, что президент Южной Кореи Ли Мин Бак выступил с этим планом в своей речи, посвященной 65-й годовщине освобождения Корейского полуострова от японских захватчиков. И этот план предусматривал 3 таких общих пункта. Первый – это денуклеаризация Корейского полуострова, а второй – создание некого совместного экономического сообщества, которое позволяло бы подтянуть уровень, экономический уровень Северной Кореи до хотя бы южнокорейского уровня или, по крайней мере, как-то, в общем, улучшить экономическую ситуацию в Северной Корее. И третий – это создание общества национального единства. Так вот, самый первый пункт этого плана, согласно официальной версии Пхеньяна, вызвал крайнее негодование в Северной Корее, и Пхеньян обвинил Южную Корею, Пхеньян обвинил Сеул в том, что вот предлагая Пхеньяну отказаться от ядерного вооружения, Сеул пытается ослабить военную мощь КНДР и таким образом подготовить военное вторжение с тем, чтобы захватить Северную Корею. Ну, такова официальная реакция, и эта реакция выражена в заявлении Комитета по мирному объединению Северной и Южной Кореи. В КНДР существует и такой комитет. В общем, так или иначе, план был отвергнут. В общем, обсуждается и предложение Ли Мин Бака ввести в некий налог на то, что на вот это объединение, то есть заранее финансировать уже предстоящее объединение. Хотя эксперты говорят о том, что это объединение так или иначе когда-то состоится. Я предлагаю послушать, что говорит по этому поводу профессор Сеульского университета Андрей Ланьков.
Рано или поздно северокорейский режим рухнет, и единственное, что неизвестно, когда это произойдет, может быть, к концу этого года, а может, через 20 лет, тут предсказывать ничего нельзя, и тогда объединение произойдет спонтанно, само собой, и хотя его из политических лидеров никто не хочет, оно все равно случится. Во многом потому, кстати, что эти же самые политические лидеры, которые объединения не хотят, сделали лозунг объединения, превратили этот лозунг в важнейший скажем так, в некую такую мантру, произнесение которой абсолютно обязательно. Поэтому как только ситуация, так сказать, выйдет из-под контроля, у тех, кто в тот момент будет контролировать и юг, и север, у них, в общем, не останется никакого выбора, кроме как вот следовать за ситуацией и следовать именно в сторону объединения. Так что объединение все равно произойдет. Если оно произойдет, это будет тяжелейший экономический удар. Это будет экономическая катастрофа для юга. Тяжело будет. Поэтому, собственно, его и не хотят. Это все понимают, что тяжело будет.
Это был профессор Андрей Ланьков. Марк.
Спасибо, Андрей. Это был Андрей Широградский. Он рассказал подробности одной из главных мировых новостей сегодняшнего дня. КНДР отвергла план объединения с Южной Кореей. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжим через несколько минут в следующей половине часа. Главная тема – помощь пострадавшим от пожаров в России. Почему не всегда востребованы усилия негосударственных благотворительных организаций и волонтеров? Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет с 4 из 6 тяжелораненых при взрыве в Пятигорске прибыл в Москву. В больницах города остаются 18 из 30 пострадавших. МЧС России предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. В центре Москвы правозащитники проведут сегодня акцию протеста против коррупции и необоснованного прекращения судебных процессов по коррупционным делам. Аналогичная акция состоится сегодня и в Петербурге. На Камчатке найдены тела 4 из 7 рыбаков, находившихся на рыболовном судне, которое потерпело крушение в Охотском море. Их выбросило на берег в 25 километрах от места трагедии, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кемеровской области началась откачка воды из аварийной шахты «Распадская». В ночь на 9 мая на шахте произошли 2 взрыва. 67 человек погибли, 23 числятся пропавшими без вести. На Филиппинах сегодня 40 человек погибли в катастрофе пассажирского автобуса. По сообщению полиции, автобус упал с высоты 50 метров в ущелье в провинции Бенгвет на севере Филиппин. На юго-западе Китая в результате оползня пропали без вести по меньшей мере 67 человек. Грязевой поток, вызванный проливными дождями, сошел на город Пулати в провинции Юньнань. Власти Пакистана заверяют, что международная помощь пострадавшим от катастрофических наводнений в стране не попадет в руки экстремистов. В Исландии обнародованы результаты тестов ДНК, которые помогут определить наследников экс-чемпиона мира по шахматам Бобби Фишера. Бобби Фишер, считающийся одним из самых гениальных шахматистов 20 века, умер в Исландии в январе 2008 года, не оставив завещания. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Помощь пострадавшим от лесных пожаров в российских регионах. Увы, этот процесс не обходится без традиционной неразберихи. Между тем, в России не первый год работают общественные благотворительные организации, которые доказали свое умение выстроить эффективный механизм адресной помощи, но их опыт государством пока не востребован. Почему, попытался выяснить корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
К общественным активистам за советом ни «Единая Россия», ни «Молодая гвардия» не обращались, говорит исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Между тем, ее фонд с первых дней нынешних лесных пожаров помогает как тем, кто борется со стихией, так и тем, кто из-за пожаров пострадал.
Пока вот мы со 2 августа занимаемся тушением вот пожаров и развозим пожарную технику, еду, медикаменты по пострадавшим районам, да, мы же помогаем и пожарным, и добровольцам, и погорельцам. Ну, а администрация почему-то не сразу включилась или поздно включилась, мне трудно сказать. Я вам говорю только с позиции народа, с которым мы общаемся, и со стороны пожарных, с которыми мы работали. Я вам скажу, что это Московская область, это Владимирская область, Нижегородская область, это Диулина, Рязанская область, Липецкая область. Вот это то, что мы успели сделать.
Что это? Это продукты или технические средства?
Сначала это были вещи для самих погорельцев, первой необходимости предметы, чтобы, то есть люди, которые очутились на улице после пожара. Это включало посуду, постельное белье, лекарственные средства и предметы самой первой необходимости, вплоть до зубных щеток. Вот. Сейчас это продовольствие пожарным, это соки, фрукты мы поставляем, овощи, еда, приспособление для готовки еды в полевых условиях, извините, туалетная бумага, палатки, матрасы, перчатки, переодеться майки, мыло, ну и так далее. Вот, то есть сейчас вся помощь, которую вот, осуществляет наш фонд, она идет на помощь добровольцам, тушащим пожары. В частности, сегодня я работаю для Шатурского района.
Рассказала Радио Свобода исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. На интернет-сайте фонда любой интересующийся может прочесть подробный отчет о том, куда ушли пожертвования граждан. Например, только за 4 дня, со 2 по 6 августа, в Подмосковье и Владимирскую область были отправлены 18 машин с гуманитарной помощью. Для добровольцев, работающих на пожарах, фондом приобретены 2 мотопомпы, 5 пожарных рукавов, 16 бензопил и 110 пожарных шлангов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Чем вы готовы помочь погорельцам? Вот что ответили на этот вопрос жители Ульяновска, с которыми побеседовал наш корреспондент Сергей Гогин.
Одеждой, обувью. Ну, а деньгами я сам более не богат. Но то, что у меня есть, но хорошее, можно передать им.
Ну, например, вещи какие-нибудь дали бы. И не только я. Если бы вот такое место нашлось бы, все бы понесли, не только я. У многих и дети выросли, вещи хорошие есть. И у нас вот тряпки, уже мы в них не влезаем. Ну, куда они? Вот, конечно, бы отнесли. Неужели?
А мы и так помогаем, я и финансово помогаю, и собрали же одежду. Ну и так ребят приносят, он с гаража привозит.
А кому и как вы это переправляете?
У нас парень есть в гаражах, вот здесь, в кооперативных. Он занимается этим вопросом, он знает, куда отвозить, и все знает.
Кто должен помогать больше всего погорельцам?
Наверное, и люди, государственное государство. Больше, наверное. Нефть-то качаем, помочь можно всегда.
С удовольствием бы отдала вещи и постельное белье даже купила бы. Скажем, мы из Москвы приехали сюда в отпуск, но в нашем городе, к сожалению, не было пункта, где сдать. Знаем, что такое пожар. Один раз тоже видели, что это такое. Это очень страшно.
Некоторые говорят, вот олигархи должны делиться.
Ну, конечно, должны, чисто по-человечески. Потому что со всеми может такое случиться. Даже с ними богатые тоже плачут.
Не знаю, чем-нибудь. Ну, я как бы не горел, я не знаю, что там в принципе надо.
Нет у меня ничего, одна я. Денег мало, пенсии.
А чем? Нечем. Сам, как говорится, ни с чем. Чем я буду помогать? Маленькую сумму, пожалуйста.
Ну, я бы вещи отдала, только это, некогда и куда.
Церковь. Церковь отнести и все. А церковь, она сама распоряется, куда что отдать.
А до них дойдет деньги? Не дойдет. Я знаю по Армении. Сколько собирали, а в Армении с пятаки я был, и все не дошло. Вещи они, я сам видел, как выкидывали вот эти ношенные все. Да, нам не надо. Иностранного брали, собирали упаковки, а это все выбрасывали.
Материально так не могу. Могу плед, одеяло отдать, постельные принадлежности. Вещи, конечно, обязательно нужны, но в первую очередь, я так думаю, стены нужны и крыша над головой.
Добротное, полноценное жилье.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос: чем вы готовы помочь погорельцам? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Сочи президент России Дмитрий Медведев встретится с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, Пакистана Асифом Али Зардари и Таджикистана Эмомали Рахмоном. Первый саммит в таком составе состоялся летом прошлого года в Душанбе. О перспективах встреч в формате, который некоторые наблюдатели уже называют «Душанбинской четверкой», и о возможных результатах сегодняшних переговоров в Сочи в материале Данила Гальперовича.
Встреча Дмитрия Медведева в Сочи с президентами Афганистана, Пакистана и Таджикистана подается официальной Москвой как саммит, посвященный афганскому урегулированию. Но эксперт по странам Центральной Азии, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов отмечает особую важность сочинских переговоров для двух их участников – российского и таджикского президентов.
Открывающаяся в Сочи четырехсторонняя встреча важна в первую очередь
для пары Россия-Таджикистан. Встречу с Медведевым таджикский президент запросил в начале июня во время саммита ШОС в Ташкенте. Тогда и была обозначена возможность встречи в августе в Сочи. Как и Москва, так и Душанбе весьма заинтересованы в этих переговорах. Как известно, это еще будет двусторонний визит таджикского президента в Россию. Поскольку, ну, если начать с Рахмона, то после событий в Киргизии и той, как бы, роли внешней, которая могла, по его мнению, сыграть Россия в устранении Бакиева с политической сцены, для Рахмона, возможно, показалось, что точно так же Москва может каким-то образом, скажем, двойным увеличением ввозных пошлин на нефтепродукты либо информационной кампании постараться подготовить свержение и Рахмона. И это не могло не беспокоить Душанбе. А с другой стороны, у Москвы тоже есть масса нерешенных проблем в отношении с Таджикистаном, и не только связанных со статусом российской военной базы, которая до сих пор является не вполне определенным, и Москва хотела бы продолжить функционирование этой базы на, возможно, большее количество лет. С другой стороны, Рахмон очень заинтересован по-прежнему в участии России в строительстве Рагунской ГЭС, но на условиях Таджикистана. Еще одна проблема, которая, очевидно, Москву беспокоит, это усиливающееся влияние американцев в Таджикистане. Буквально только что посол американский в Душанбе заявил о планах Вашингтона построить тренировочный центр стоимостью 10 миллионов долларов, 50 километров от Душанбе, хотя он должен быть собственностью таджикской стороны. Но, тем не менее, это фактор, который свидетельствует о попытке Вашингтона закрепиться в Центральной Азии, возможно, уже после окончания афганской кампании.
Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Впрочем, российско-таджикские переговоры могут быть интересны и в контексте афганского урегулирования. Эксперт Центра аналитического мониторинга МГИМО Леонид Гусев отмечает, что обе страны являются членами Шанхайской организации сотрудничества, а этот международный клуб, в свою очередь, долгие годы пытался бороться с афганским наркотрафиком. Теперь Москва и Душанбе могут попытаться выработать совместный подход в их контактах по этой проблеме с лидерами Афганистана и Пакистана.
На протяжении 8 лет, насколько я знаю, с 2002 года идет разговор о создании единой такой вот антинаркотической системы преградов со стороны Шанхайской организации сотрудничества, где, как вы понимаете, нету никакого влияния Соединенных Штатов, но есть влияние России и Китая. Но вот эта вот система антинаркотической защиты, она, ну, никак не построена. Сколько саммитов ШОС проходит, все время об этом говорится, да и на последнем тоже заявлялось, как всегда. Ну вот вопрос пока и никак не решен. И в этой связи очень интересно присутствие представителя от Пакистана, да, как страны, которая тоже является страной-наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. И на протяжении многих лет, насколько я знаю, ее пытались привлечь вот к созданию вот этой вот антинаркотической системы, но до этого как бы это не получалось, насколько я понимаю, потому что действительно Пакистан именно в рамках сотрудничества с Соединенными Штатами Америки вот это действие ведет. Но сейчас вот посмотрим, какие соглашения будут приняты там в Сочи.
Москва уже не первый раз показывает, что хотела бы вернуться к обширным, таким же, как когда-то у Советского Союза, контактам с исламскими странами. Но у нее вряд ли что-то получится. Так считает руководитель общественной организации «Исламский комитет России» Гейдар Джамаль.
Сама встреча, она проходит с людьми минимально влиятельными на Среднем Востоке, потому что один из этих людей – это президент Пакистана Зардари, который вызывает крайний негатив у своего собственного населения по причинам, сходным с теми, по которым теряет рейтинг власть в самой России. То есть здесь она теряет из-за того, что не смогла ничего противопоставить стихии, пожарам, а в Пакистане без помощи остались миллионы людей, лишившихся крова в результате наводнения. Ну и кроме того, Зардари вообще не пользуется поддержкой населения, как очевидный ставленник Соединенных Штатов. Что касается Карзая, это фигура откровенно марионеточная, коррупционная, погрязшая в наркотрафике. Что же касается Рахмонова, ну, Рахмонов – это периферийная фигура, которая, на мой взгляд, самостоятельного значения не имеет ни в масштабе, тем более Среднего Востока, ни даже в масштабе Центральной Азии. Периферийная фигура. Поэтому встреча с ними является просто демонстрационной, пиаровской встречей, по сути, которая не может привести никаким конкретным результатом. Россия уже не является даже в региональном смысле великой державой. Она последовательно разрушала собственный имидж, собственные рычаги присутствия и в конечном счете перешла на статус простого смотрящего от имени Запада, даже и с этим статусом не очень справляющейся.
Впрочем, даже такая вечно неспокойная территория, как Афганистан, может быть экономически привлекательна. И Аркадий Дубнов уверен, что в смысле будущих проектов Дмитрию Медведеву также есть что обсудить с тремя своими коллегами.
Россия не может не быть заинтересована в участии в масштабных экономических проектах, которые так или иначе начнут реализовываться после окончания афганской войны. Весьма важными являются планы строительства линий электропередач из Таджикистана через Афганистан и дальше, с одной стороны, в Иран, с другой стороны, в Пакистан. Речь идет о прокладке автомобильной дороги вдоль северных провинций Афганистана, тоже из Таджикистана, на запад. Во всем этом может участвовать Россия, если она найдет общие интересы, скажем, с азиатскими инвесторами. Как известно, Азиатский банк развития объявил, что в ближайшие 3 года он предоставит около 250 миллионов на финансирование этих проектов. И Россия пытается застолбить свое место вот в этих поствоенных афганских проектах.
Однако скептики полагают, что что-то строить в Афганистане России будет сложно. И у афганцев, и у россиян еще сильны воспоминания о войне, продолжавшейся 10 лет и унесшей множество жизней с обеих сторон. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет с 4 из 6 тяжелораненых при взрыве в Пятигорске сегодня прилетел в Москву. В больнице Пятигорска остаются 18 пострадавших. МЧС России предлагает отменить режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Московской области и Мордовии из-за лесных и торфяных пожаров. В Кемеровской области началась откачка воды из аварийной шахты «Распадская». На Филиппинах сегодня 35 человек погибли в катастрофе пассажирского автобуса. Власти Пакистана заверяют, что международная помощь пострадавшим от катастрофических наводнений не попадет в руки экстремистов. Таковы коротко главные новости на этот час. Следующий выпуск через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Теракт в Пятигорске. Счет раненых идет на десятки.
Комментарии экспертов.
За что воюют в музее Архангельское?
Право автора.
Александр Генис вспоминает переводчика Владимира Харитонова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжит программу «Свобода в полдень». О них расскажет Иван Трифилов.
Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение июля увеличилась более чем на 11%, составив 3 миллиарда 400 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По состоянию на 1 августа почти 98,5% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность по зарплате из бюджета всех уровней в течение июля снизилась на 22% до 56 миллионов рублей. Объем электропотребления в России на 10 августа превысил уровень 2009 года почти на 10%. Как заявил министр энергетики Сергей Шматко, электроэнергетика страны в нынешнем году столкнулась с рядом трудностей, сначала из-за аномальных холодов, когда 11 регионов страны превысили исторические максимумы электропотребления, а затем из-за жаркой погоды летом. При этом в связи с аномальной жарой, по его словам, ряд объектов генерации был вынужден снизить уровень производства электроэнергии из-за перегрева оборудования и обмеления водоемов. Производство легковых автомобилей в России в январе-июле увеличилось почти на 71% по сравнению с таким же периодом 2009 года до 599 тысяч штук, говорится в материалах Федеральной службы статистики. За 7 месяцев года в стране было выпущено примерно 75 тысяч грузовиков, на 52% больше, чем в январе-июле годом ранее. Государственная корпорация «Ростехнологии» рассчитывает в начале 2011 года подписать соглашение о создании совместного предприятия по производству томографов с американской компанией General Electric, сообщил глава корпорации Сергей Чемезов. Согласно предварительным договоренностям, достигнутым ранее, стороны получат в проекте по 50% участия. Глава «Ростехнологий» также сказал, что переговоры о создании совместных производств сейчас ведутся и с другими иностранными производителями медицинской техники, в частности с японскими компаниями, а также с немецкой «Siemens». Власти Белоруссии ведут переговоры с российской нефтяной компанией «Лукойл» о возможности финансирования строительства производства по выпуску мяса птицы мощностью 100 тысяч тонн в год, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Михаил Русый. Не сообщив других деталей, он отметил, что «Лукойл» имеет достаточно серьезное намерение по инвестированию в этот проект. Курс доллара на сегодня 30 рублей 45 копеек, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 11 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. Наш коллега Владимир Абарбанель перевел с английского языка знаменитую книгу Исаака Уолтона «Искусный рыболов или медитация для мужчины». Только что она выпущена издательством АСТ, и Владимир Абарбанель рассказал о ней Марине Тимашевой.
Ну, эта книга совершенно необыкновенная. Первое ее издание вышло в 1653 году, а здесь переведено издание 1676 года. Исаак Уолтон 25 лет работал над этой книгой, все ее улучшал и расширял. Дело в том, что ведь эта книга не о рыбалке. Она вообще странная такая смесь инструкций, как насаживать червяка на крючок, а с другой стороны, это христианская проповедь, призыв к сохранению природы. Недаром Американская лига защиты природы носит имя Исаака Уолтона, и на Западе это имя очень широко известно. Его упоминают и Чарльз Диккенс в своих романах, и Вальтер Скотт, и Джером Клапка Джером. Даже говорят, что русский царь Александр III, который любил ловить рыбу и ездил в Финляндию каждый год, читал ее там в подлиннике.
Как я понимаю, Исаак Уолтон относится к рыбной ловле с одной стороны, как к довольно приятному времяпрепровождению, а с другой стороны он называет ее искусством. Вы согласны с ним в этой части?
Да, конечно. Ужение – это искусство.
Исаак Уолтон цитирует поэта Дю Бартаса. Речь идет о некой рыбе. Кантарус выбрал путь иной. Весь век с единственной женой он крест супружеский несет без сожалений и забот. И любит он всегда одну свою прекрасную жену. Володь, что это за кантарус? Вы видели когда-нибудь эту рыбу? Чем прекрасна его жена?
В этой книге очень много таких названий, которые сегодня даже расшифровать нельзя, в том числе название рыб. В этой книге смесь тогдашнего знания и незнания о природе. Как представлялось, что даже рыба, она не из икры выводится, а из какой-то травы она выводится. Это целая энциклопедия тогдашней жизни, тогдашних представлений о мире, природе.
Вот такой профессионально-технической части рыбной ловли. Здесь тоже есть такие наивные и смешные нынешнему человеку вещи.
Да тогда леска была из конского волоса, ее плели. Ну, кстати говоря, 45 лет назад я тоже плел из конского волоса себе леску. Связь времен через 350 лет. А с точки зрения, как ловить рыбу, многие советы из этой книги можно применять и сегодня, ведь рыба не изменилась, она ведет себя так же. И как он говорит, что возьмите распаренную пшеницу, пожарьте ее в меде с шафраном, и на это будет клевать и плотва, и карп, и голавль, но главное ведь донести эту насадку до реки, как бы ее самому не съесть.
Володь, а вот то, что вы говорили в связи с этой книгой о христианской идее.
Он очень своеобразно верует. Я вам прочту одну цитату. «Для того, чтобы сообщить свою божественную волю всему человечеству, Господь выбрал, вдохновил и послал с доброй вестью о спасении человечества четырех людей, и все они были рыболовами. Достойно особого внимания и то, что именно по воле Спасителя эти четверо рыболовов стоят в списке 12 апостолов первыми – святой Петр, святой Андрей, святой Иаков, святой Иоанн, и только потом все остальные. И еще более достойно внимания то, что когда наш блаженный Спаситель поднимался на гору для молитвы, он оставил у подножия этой горы почти всех своих учеников и взял с собой как свидетелей своего будущего преображения только троих, и эти трое были рыболовами». Уолтон сравнивает именно с поэтами рыболовов. Он говорит, что человек, нерожденный творцом, не может быть рыболовом. Вот что пишет Уолтон. «Нет более счастливой и приятной жизни, чем жизнь добродетельного рыболова. Ибо в то время, когда юрист поглощен своими делами, а политик разоблачает интриги или плетет их, мы сидим на берегу, покрытом цветущей примулой, слушаем пение птиц, смотрим на серебряные струи, бесшумно скользящие рядом с нами, и не зависим ни от кого. Англию разрывали гражданские войны». Кромвель рубил королям головы. И в это время Исаак Уолтон, после небольшого участия во всем этом, поскольку он был роялистом и прятал у себя печать короля Карла I, после этого он ушел на 50 лет на рыбалку.
Владимир Абарбанель разговаривал с Мариной Тимашевой о переведенной им книге Исаака Уолтона «Искусный рыболов или медитация для мужчины». А программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Здесь недавно завершился 16-й музыкально-политический фестиваль под названием «Остановка Вудсток», в котором участвовали не только рок-музыканты, но и режиссеры, писатели и политики. Об этом событии, которое завершилось пару недель назад и которое напрямую связано с крупнейшим в Польше ежегодным зимним благотворительным марафоном, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Много лет подряд каждую зиму в Польше проходит так называемый финал Большого оркестра праздничной помощи. Акции, во время которой десятки тысяч волонтеров выходят на несколько дней на улицы польских городов с картонными коробочками, чтобы собирать деньги на покупку медицинского оборудования. Атмосфера скорее доброжелательная, все помогают. Вот мы зашли горячего чаю попить в кафе, а бармен поставил возле кассы на это время нашу коробку, чтобы клиенты кафе могли что-нибудь бросить туда, пока мы согреваемся. А что касается холода, то не так уж мы и замерзли. Одновременно на больших и малых сценах бесплатно играют звезды польской музыки. Каждому, кто бросит в коробку какую-либо сумму, волонтеры приклеивают на одежду красное сердечко с надписью «Большой оркестр праздничной помощи». В дни, когда проходит акция, идти по улице без такого сердечка как-то даже не принято.
Если кто-то нам не сержучит, то я вам что-то такое.
Если кто-то не хочет пожертвовать, то у меня есть еще такие специальные календарики, которые раздаем в таком случае. Причины ведь разные могут быть, мало ли что. Но таких людей мало. Большой оркестр праздничной помощи – это огромное предприятие, которое работает прежде всего благодаря волонтерам, десяткам тысяч молодых людей, которые, несмотря на холод и собственные дела, бросают все это и долгие часы собирают деньги. Именно для них, но и всех, кто жертвовал на благотворительность, каждое лето шеф оркестра и автор его идеи Ежи Овсяк проводит фестиваль «Остановка Вудсток» в знак благодарности. Мы уже, наверное, сделали все, что можно было сделать, если говорить об организации такого большого фестиваля в Польше. Теперь мы выходим на международный уровень, уровень международного фестиваля. Техническое обеспечение, организация. Двух дней нам уже не хватает, добавляем еще один, для того, чтобы представлять музыку, культуру из разных стран мира. Конечно, любой фестиваль – это прежде всего музыка, и ее на Вудстоке хватает, причем музыки высшего качества. Однако это не все. На фестиваль приезжают также известные общественные деятели, политики, люди искусства, чтобы говорить с молодежью о наиболее важных проблемах, существующих в Польше и во всем мире. В нынешнем году гостями фестиваля были, например, всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда, председатель Европейского парламента Ежи Бузек. Мы хотим показать, насколько ценим всех, кто здесь собрался. Я с гордостью представляю гостя нашего фестиваля, председателя Европейского парламента Ежи Бузека.
Пан Ежи Бузек, гость фестиваля.
Посетил фестиваль и выдающийся экономист Лешек Бальцерович. Это фестиваль, который собирает европейцев, гостей из других стран, все больше. Они должны знать и понимать, куда едут и зачем. Международный характер очень важен, а когда к нам присоединяются такие люди, как, например, профессор Бальцерович, это очень важно, это образовательная часть фестиваля. К образовательной части фестиваля можно, пожалуй, отнести также и выступление одного из наиболее выдающихся польских джазовых музыкантов современности – Лешка Моджера, который исполнил произведение Фредерика Шопена в своей аранжировке. Приглашаем на 16-й фестиваль «Остановка Вудсток» 30-31 июля, 1 августа в город Кошчин на берегу реки Одра. Таких эмоций, такого пространства вы не найдете нигде. Между тем, во время фестиваля можно не только послушать музыку, встретиться с интересными людьми, принять участие в мастер-классах известных музыкантов, но, например, сдать кровь. В нынешнем году участники фестиваля поставили рекорд, сдав ее 1500 литров. Ультраправые часто обвиняют организаторов фестиваля во всех смертных грехах, вплоть до пропаганды сатанизма. Ежиовсек, однако, с этим совершенно не согласен, отмечая, что на остановку «Восток» приезжает совершенно иная молодежь. Это не те люди, которые будут агрессивно к кому-то относиться. Вот гостем фестиваля был Анджей Вайда, и ведущий хотел, чтобы с ним поговорили о ситуациях в стране, о так называемой польско-польской войне, конфликтах. А молодые люди – нет, давайте говорить о фильмах, о творчестве. В нынешнем году все деньги, собранные Большим оркестром праздничной помощи, пойдут на поддержку регионов, пострадавших от наводнений. Алексей Тиховицкий для «Радио Свобода» из Варшавы. Этот репортаж завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Эфир из Петербурга, ведущий программы Виктор Лизунков. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
2 декабря 2009 года, управляя автомобилем, она выехала на тротуар.
Было много случаев необоснованных арестов. У нас
батька Тревес, он посвящен бизнес-интересам семьи Лукашенко. Как делает деньги?
Мы обратимся к президенту, чтобы он внес изменения в законодательство.
Мы сейчас завершим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».